Дорогие друзья, в гостях у программы «Есть что сказать» заведующая Музеем Святой Царской Семьи Духовно-просветительского центра Патриаршее Подворье города Екатеринбурга Наталья Геннадьевна Шилкова. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна.
Здравствуйте, дорогая Светлана.
Ну вот, а после этого официального обращения, позвольте, я буду называть нашу гостью так, как привыкла. Матушка Наталья, супруг матушки, служит настоятелем храма при Патриаршем Подворье Свято-Никольского. Поэтому обращение матушка. Дорогая матушка, завтра, я знаю, вы едете на конференцию в Верхотурье. К этой конференции вы готовились, как всегда, очень серьезно, скрупулезно, фундаментально. Вот с какими историческими сведениями вам удалось познакомиться за время этой подготовки? Какие знания углубить и чем вы можете с нами поделиться?
Да, завтра мы поедем в Верхотурье 31 октября и 1 ноября. Там состоится конференция, наверное, одно из таких последних мероприятий в нашей Свердловской области, посвященных 400-летию дома Романовых. Конференция будет называться «Романовы и Урал». И представят там свои доклады и музейщики, и архивисты, и, конечно же, представители церкви, в том числе архимандрит Макарий Веретенников приедет, и будут монахи выступать и из Николаевского мужского монастыря. А мы, Патриаршее Подворье, Духовно-просветительский центр Патриаршее Подворье при храме «Памятники на крови», готовили выставку царской династии Романовых Екатеринбург. И вот там будет тема как раз это, и доклад, рассказ, презентация этой выставки. И вот этой темой занимаемся уже, наверное, год. Изучаем и открываем для себя новое, по новой открываем наш город удивительный. Влюбляемся в город наш, конечно же. И видим, сколько он обязан царской династии Романовых.
А вот это интересно, потому что на самом деле связь Екатеринбурга и государя из династии Романовых как-то не очень явно прослеживается, во всяком случае, в общественном сознании. Мне кажется, она где-то вот на периферии, если она вообще существует. Хотя город-то был основан по указу Петра I, начнем с этого. Ну и...
Да. Город указом Петра I основан, но вы обратите внимание, вы приезжаете в центр города, там стоят памятники его птенцам Петрова гнезда, да, его помощникам Петру Татищеву и Дегенину. Но вот сам Петр I, где вы видите величественный памятник императору. А тем не менее, почти одновременно были основаны столица Санкт-Петербурга и столица Урала, Екатеринбург. И в этом, конечно, есть непростая связь, такая, можно сказать, идеологическая связь. И обратите внимание, вы приезжаете в Санкт-Петербург, величественные памятники этому императору, первому императору всероссийскому. А в нашем городе память о нем стерта, скрыта, завуалирована. Мы знаем, что, например, до революции на Платине, вот как раз на месте, где сейчас стоят бюсты Мамину Сибиряку и Бажову, там стояли бюсты основателям нашего города, Екатерине I и императору Петру I. Сейчас бюст Петру I, он восстановлен, но вы его не сразу найдете. Это будет достаточно сложно. Это он находится где-то в парке Музея архитектурной академии. К сожалению, достаточно очень все это скромно. Конечно же, если бы в нашем городе был установлен большой, величественный, красивый памятник императору, который основал этот город, то мы бы только тем самым подчеркнули его столичность и особенность среди других городов Урала.
Матушка Наталья, вы упомянули Екатерину I, и здесь сразу же возникает вопрос. Так что в честь нее все-таки назван город Екатеринбургом?
Ну вот скажите, а в честь кого назван Санкт-Петербург?
В честь святого Петра, как небесного покровителя государя Петра I.
Ну, вот ответ. То есть, конечно же, наши благочестивые предки, они не называли города в честь себя.
скромнее были.
Были очень весьма скромные и набожные люди. И, конечно же, имя нашего города – это имя святой великомученицы Екатерины. Она ведь, кроме того, является еще и покровительницей горного дела. И вспомним, что уже 1 октября 1723 года в таком, можно сказать, новорожденном заводе крепости строится, уже начал строиться храм Мазанкова, еще тогда церковь святой великомученицы Екатерины, то есть сразу же с основанием города. Это еще один из подтверждений того, что город назван в честь Екатерины, не Екатерины I, а ее небесной покровительницы.
Ну, безусловно, то, что императрицу звали Екатериной, сыграло свою роль.
Ну, конечно, ну, конечно.
При выборе,
да.
Конечно.
Кроме того, еще параллель у людей, какая вот приходят наши школьники, дорогие, в Патриарше подворье, например, когда задаешь им вопрос, в честь кого назван наш город, часто еще упоминают Екатерину II, великую. Почему? А ведь она просто нашему городу, Екатеринбургу, дала статус города, тогда еще уездного города в Пермской губернии. Вот это еще одна из тех вещей, почему мы ассоциируем Екатеринбург с именем императриц Екатерины I или Екатерины II. Ну, а для того, чтобы определить все-таки, в честь кого назван наш город, святой или земной женщиной, даже пусть и императрицы, обратимся к вопросу, когда же праздновался День города.
До революции имеется в виду. То есть изначально и до вот
да.
этих
ну,
вот перемен.
Сейчас мы празднуем перемен. Без связи какой-то к историческим событиям. Да? То есть у нас сейчас празднование Дня города, оно устанавливается в удобное для людей время, летом.
Ну, я, честно говоря, не понимаю, кому это время удобно, то, на которое приходится День города. Потому что этот День города приходится всегда на Успенский пост. Праздновать его страшно неудобно, прямо не знаешь, куда деваться. Вот. Я помню, что в бытость мою пионерка, вот 18 ноября, День города Свердловска, извините за выражение за это, праздновался, но там хотя бы была историческая какая-то привязка. 18 ноября 1723 года был произведен, по-моему, первый пробный пуск кричных молотов. Город просто наш закладывался как железоделательный завод на берегах реки Исети, я поясняю для тех, кто не знаком с историей Екатеринбурга. И вот в год основания уже были первые успехи. Собственно, они и дали дату для празднования Дня города в советскую эпоху. Ну, в общем, тоже логика в этом была. Сейчас я логики не вижу вообще. А вот все-таки мы пытаемся хотя бы именины города не забывать, отмечать, и, в общем, они приближаются.
Да, в советский период, конечно, эта дата, по крайней мере, хотя бы была приближена к историческим событиям. Но на самом деле в 1723 году, в этот день, каких-то праздничных мероприятий, радости, какого-то особого восторга у жителей не было. То есть произошло рядовое рабочее мероприятие, пуск плотины, пробный пуск. А вот праздник настоящий, и вот когда и полили пушки, и люди действительно радовались, ликовали, это происходило 7 декабря, в день святой великомученицы Екатерины. И вплоть до 1917 года, то есть до революции, этот праздник его небесной покровительницы был любимым праздником горожан. В это время в храмах совершались праздничные богослужения, крестные ходы. Конечно же, и ну, народ, хотя это было время поста тоже рождественского, но тем не менее народ как мог радовался этому празднику. Небольшие гуляния, конечно, проходили тоже в это время. Вот, вот, пожалуйста, ответ, в честь кого назван наш город.
Интересно, матушка, и, наверное, Екатерининский собор был в центре событий, да? То есть, точнее, центром праздничных торжеств был,
конечно,
Екатерининский собор.
Конечно,
вот
да.
Тот самый, который с 1723 года, но потом он, правда, сгорел, его перестроили, но тем не менее. Но его у нас сейчас нет, в 1930 году его взорвали. По соседству с ним стоял Богоявленский кафедральный собор, и вот, насколько я знаю, там был как раз памятник Александру II, поправьте меня, если я ошибаюсь, по-моему, это так.
Все правильно, на главной площади нашего города стоял величественный собор Богоявленский. У него был раньше предел апостолов Петра и Павла. И вот многие гости нашего города, которые к нам приезжали, да и сами жители, замечали, что этот собор удивительным образом похож на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. и своим величием, красотой и архитектурой. И как раз, может быть, тут есть связь с основателем нашего города, императором Петром I. В свое время Богоявленский собор он стал главным кафедральным собором нашего города, а площадь получила название «Кафедральный». Он явился действительно, именно он стал местом и площади, и вокруг собора стали проходить уже тогда главные мероприятия, встречи почетных гостей, какие-то крестные ходы и другие торжественные мероприятия. И вот на Кафедральной площади стоял красивый памятник императору-освободителю Александру II. А вот, наверное, мало кто знает, что вообще императору Александру II в нашем городе стояло 4 памятника.
Но вот я отношусь к тем мало кто, действительно не знала. Да.
Но вот самый большой, который весил 9 тонн, стоял там, к нему вели высокие ступени, и, конечно же, люди искренне, во-первых, он строился не на налоги, а строился он на частные пожертвования, именно в благодарность за вот это деяние этого государя-императора. Вот. А напротив него стояла мужская гимназия, которая была открыта в 1861 году, как раз когда был этот принят закон, освобождавший крестьян от крепостного права, да, и названа эта гимназия была в благодарность царю имени его императорского величества Александра II. Сейчас, проходя мимо теперь уже такой очень знаменитой и привилегированной гимназии номер 9, вы посмотрите на доску, увидите там только надпись, что это мужская гимназия. О том, что в честь кого она названа, опять же мы ничего не увидим. Здание есть, но вот этого величия уже и его имени нет. К сожалению.
Матушка Наталья, а почему именно к Александру II такое трепетное отношение в Екатеринбурге? Почему вот ему памятники, гимназия?
Конечно, он был же, у нас? Конечно, он был у нас, ну, но дело в том, что к нам в город должен был приехать его отец, Николай I. В 1830 году. Но вы помните, что вспыхнула эпидемия холеры в разных губерниях, и в том числе вокруг Екатеринбурга это было. И Николай I не поехал к нам в город, а поехал, и его волю осуществил сын его, наследник престола, великий князь Александр Николаевич. Прибыл он к нам в 1937 году. И останавливался он в 1837 году. Останавливался он в доме горного начальника Глинки. Сейчас там находится областная больница номер 2. Опять же, подойдя к зданию, вы, кроме того, что это областная больница номер 2 и это дом Глинки, вы не увидите о том, что здесь когда-то останавливался будущий царь-освободитель.
Да, это все очень жалко. На фоне того, что в Москве, вот, например, не знаю, слышали вы или нет, прогремела инициатива о том, что в Москве собираются восстанавливать памятник Дзержинскому, а у нас и восстанавливать не надо, у нас и так полный город памятников, личностям которых лучше бы не знать, не помнить, но если помнить только с точки зрения «так жить нельзя», и вот она как бывает, это страшные ошибки, которых не надо повторять. Да, а вчера, знаете, мы вчера проводили опрос возле памятника Свердлову. И половина опрошенных знала, кто это такой, а половина думала, что это Горький. Потому что напротив стоит университет имени Горького. Так что вот, дорогие друзья, хотелось бы, чтобы мы все-таки знали о личностях, кому памятники у нас установлены. А еще лучше действительно увековечивать память тех, кто достоин этого, чтобы, в общем-то, не терять и собственного достоинства, потому что, ну что можно объяснить ребенку, проходя мимо памятника Свердлову? А вот мимо памятника государю Николаю II или Александру II, освободителю, или Петру I, проходя, очень много чего достойного и важного, и нужного можно сказать. Матушка Наталья, вам, ангела-хранителя, в дорогу, счастливого выступления, ждем вас к нам еще в гости. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами, оставайтесь с нами и впредь.